Десятки лет околачивался при кварталах сыщиком Смолин. Много легенд по Сухаревке ходило о нем. Еще до русско-турецкой войны в Златоустинском переулке в доме Медынцева совершенно одиноко жил богатый старик-индеец. Что это был за человек, никто не знал. Кто говорил, что он торгует восточными товарами, кто его считал за дисконтера. Кажется, и то, и другое имело основание. К нему иногда ходили какие-то восточные люди. Он был окружен сплошной тайной. Восточные люди вообще жили тогда на подворьях Ильинки и Никольской. И он жил в таком переулке, где днем торговля идет, а ночью ни одной души не увидишь. Кому какое дело? Живет индейец и живет. Мало ли какого народа в Москве. Вдруг индейца нашли убитым в квартире. Все было снаружи в порядке, следов грабежа не видно. В углу на столике стоял аршинный Будда литого золота. Замки не взломаны. Явилась полиция для розыска преступников. Драгоценности целыми сундуками направили в хранилище сиротского суда. Бриллианты, жемчуг, золото, бирюза – мерами. Напечатали объявление о вызове наследников. Заторговала Сухаревка. Бирюзу горстями покупали. Жемчуг, бриллианты. Дело о задушенном индейце в воду кануло. Никого не нашли. Наконец, года через два явился законный наследник, тоже индеец, но одетый по-европейски. Он приехал с деньгами, о наследстве не говорил, а цель была одна – разыскать убийц дяди. Его сейчас же отдали на попечение полиции и Смолина. Смолин первым делом его познакомил с восточными людьми – Пахро и Абазом. И давай индейца для отыскания следов по шулерским мельницам таскать. Выучил пить и играть в модную тогда стуколку. Запутали, закружили юношу. В один прекрасный день он поехал ночью из игорного притона домой, да и пропал. Поговорили и забыли. А много лет спустя, как-то в дружеском разговоре с всеведущим Пастуховым, я заговорил об индейце. Оказывается, он знал много, писал тогда в современных известиях, но об индейце генерал-губернаторам было запрещено даже упоминать. «Кто же был этот индейец?» – спрашиваю. «Темное дело. Говорят, какой-то скрывавшийся глава секты душителей. А чего же запретил о нем писать генерал-губернатор? Да от того, что в спальне у Закревского золотой Будда стоял. Разве Закревский был буддист? Как же! С тех пор, как с Сухаревки ему Будду этого принесли». Небольшого роста, плечистый, выбритый и остриженный начисто, в поношенном черном пальто и картузе с лаковым козырьком, солидный, степенный, точь-в-точь камердинер средней руки, двигается незаметно Смолин по Сухаревке. Воры исчезают при его появлении. Если увидят, то знают, что он уже их заметил, и, улуча удобную минуту, подбегают к нему. Рыжий, щеголеватый карманник Пашка Рябчик что-то спроворил в давке и хотел скрыться, но взгляд сыщика остановился на нем. Сделав круг, Рябчик был уже около и что-то опустил в карман пальто Смолина. «Щучка здесь с женой. Проигрался. Зло работает». «С Аннушкой?» «Да-с. Юрка к Замайскому поступил. Игроки с деньгами. У старьевщиков покупают. Вьюн, Голиаф, Ватшник, Кукиш и сам Цапля. Шуруют, вон, гляди». Быстро выпалил и исчез. Смолин переложил серебряные часы в карман брюк. Издали углядел в давке высокую женщину в ковровом платке, а рядом с ней козлиную бородку щучки. Женщина увидала и шепнула бороде. Через минуту щучка уже терся, как незнакомый, около Смолина. «Сегодня до кишок меня раздели. У Васьки темного проигрался». «Ничего, злее воровать будешь». Щучка опустил ему в карман кошелек. «Аннушка сработала». «Она. Сам не знаю, что в нем». «А у Цапли что?» «Прямо плачу, что не попал, а угодил к темному. Вот дело было. Сашку утюга сегодня на 6000 взяли». «Сашку? Да он сослан в Сибирь». «Какой? Всю зиму на хитровке околачивался. Болел. Марк Афанасьев подкармливал, а в четверг пофартило. Говорят, в гуслицах с кем-то купца пришил. Как одну копейку 6 больших отдал. Цапля метал, архивариус метал, резал Назаров».
«Расплюев?»
Да, вон он с саплей у палатки стоит. Андрей Михайлович, первый фарт тебе отдал. Дай хоть копеечку на счастье. На, разживайся. И отдал обратно кошелек. Вот спасибо, век не забуду. Ведь почин дороже денег. Теперь отыграюсь. Да, Сашку до копья разыграли. Дали ему утром сотенный билет, он прямо на вокзал в Нижний. А цапля завтра новую мельницу открывает, богатую. Смолин подходит к цапле. С добычей. Когда на новоселье позовешь? У цапли лицо вытянулось. Сашку-то сегодня на 6 больших слопали. Ну, когда новоселье? Оторопел окончательно старый цапля. Цапля, это что ты отобрал? Портреты каких-то вельмож польских? На что они тебе? Для дураков, Андрей Михайлович, для дураков. Повешу в гостиной, за моих предков сойдут. Так, в четверг, милости просим, там же на Цветном, над моей старой квартирой. Сегодня снял в билетаже. Сашку на Волгу спровадили? Добивает цаплю всеведущий сыщик и идет дальше, к ювелирным палаткам, где выигравшие деньги шулера обращают их в золотые вещи, чтобы потом снова проиграться на мельницах. Поговорит с каждым, удивит каждого своими познаниями, а от них больше выудит. Это кто такой франт, что с абазом стоит? Невский гусь, как его? Кихибаджи? Зачем он здесь? За кем-то из купцов охотится в Славянском базаре. В 40-рублевом номере остановились, и караулов с ними. И по развалу проползет тенью Смолин. Увидал комара. Ну, как твои куклы? Все Смолин знает. Не то, что где было, а что и когда будет и где. И знает. И будет молчать, пока его самого начальство не прищучит. Из властей придержащих почти никто не бывал на Сухаревке, кроме знаменитого московского полицмейстера Огарева, голова которого с единственными в Москве усами, черными, лежащими на груди, изредка по воскресеньям маячила над толпой около палаток антикваров. В палатках он время от времени покупал какие-нибудь удивительные стенные часы, и всегда платил за них наличные деньги, и никогда торговцы с него, единственного, может быть, не запрашивали лишнего. У него была страсть к стенным часам. Его квартира была полна стенными часами, которые били на разные голоса непрерывно, одни за другими. Еще он покупал карикатуры на полицию всех стран, и одна из его комнат была увешана такими карикатурами. Этим товаром снабжали его букинисты и цензурный комитет, задерживавшие такие издания. Особенно он дорожил следующей карикатурой. Нарисован забор, вдали каланча с вывешенными шарами и красным флагом, сбор всех частей. На заборе висят какие-то цветные лохмотья, а обозленная собака стоит на задних лапках, карабкается к лохмотьям и никак не может их достать. Подпись «Далеко арабки до тряпки». В то время в Петербурге был обер-полицмейстером Трепов, а в Москве – Арапов. «Вот идиоты!» – говорил Огарев. «Ну, кто бы догадался! Так бы и прошла насмешка незаметно. Я видел этот номер будильника, внимания на него не обратил до тех пор, пока городовые не стали отбирать журнал у газетчиков. Они все и рассказали. В те времена палаток букинистов было до 30. Здесь можно было приобрести все, что хочешь. Если не найдется нужный том какого-нибудь разрозненного сочинения, только закажи, к другому воскресенью достанут. Много даже редчайших книг можно было приобрести только здесь. Библиофилы не пропускали ни одного воскресенья. А как к этому дню готовились букинисты? 6 дней рыщут, ищут товар по частным домам, усадьбам, чердакам, покупают целые библиотеки у наследников или разорившихся библиофилов, а стрелки скупают повсюду книги и перепродают их букинистам, собиравшимся в трактирах на Рождественке, в Большом Кисельном переулке и на Малой Лубянке. Это была книжная биржа, завершавшаяся на Сухаревке, где каждый постоянный покупатель знал каждого букиниста, и каждый букинист знал каждого покупателя, что ему надо и как он платит. Особым почетом у букинистов пользовались профессора Забелин, Тихонравов и Барсов. Любили букинисты и студенческую бедноту, делали для нее всякие любезности. приходит компания студентов, человек 5, и общими силами покупают одну книгу или издание лекций, совсем задешево, и все учатся по одному экземпляру. Или брали на прокат книгу, уплачивая по пятачку в день. Букинисты давали книги без залога, и никогда книги за студентами не пропадали.